Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі па-ранейшаму Валер Каліноўскі. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашай праграме перадача «Зона свабоды». Што хочуць у Смаленску? Застацца ў Расіі, далучыцца да Беларусі ці да Аляксандра Лукашэнкі? Як мяняюцца межы дзяржаваў? Што азначаюць паняцці гістарычная тэрыторыя і спрадвечныя землі? Што хочуць у Смаленску? Застацца ў Расіі, далучыцца да Беларусі ці да Аляксандра Лукашэнкі? Чаму ўкраінскія выбары важныя не толькі для Украіны і ці магчымая імперская Беларусь? Гэтае пытанне вядучы зоны свабоды Аляксандр Лукашук абмяркоўвае з калегамі Алексеем Знаткевічам, Яном Максімюком і Яфімам Фіштейнам.
Як герояў сустракалі ў Кіеве ўдзельнікаў абароны аэрапорта ў Данецку, кіборгаў. Калі глядзіш гэтыя кадры, калі людзі кленчаць, скандуюць героі, адчуванне, што на вачах адбываецца гісторыя, нераўнуючы антычная. Як мяняюцца межы дзяржаваў сёння? Што азначаюць паняцці гістарычная тэрыторыя і спрадвечныя землі? Што хочуць у Смаленску? Застацца ў Расіі, далучыцца да Беларусі ці да Аляксандра Лукашэнкі? Чаму украінскія выбары важныя не толькі для Украіны? Гэтае пытанне я, Аляксандр Лукашук, буду абмяркоўваць сёння з калегамі Алексеем Знаткевічам, Яном Максіміком і Ефімам Фіштейнам. У эфіры «Зона свабоды». Ва Украіне ўсё ж такі адбыліся парламенцкія выбары. І бальшыню, відавочна, месца ў парламенце зоймуць тыя палітычныя сілы, якія нарадзіліся на Майдані. У мяне фактычна тры пытанні. Што азначаюць, па-вашаму, гэтыя вынікі тых выбараў для Украіны, для Беларусі, для Европы? Давайте, может быть, Ян, вот з вас пачнем. Што, па-вашаму, для Европы?
Ну, для Европы, перш за ўсё, клопат, таму што фактично выборы показали первый раз в истории этой незалежной Украины, что перевагу отрывали силы, кажучи агульно, про европейского шляху Украины, и они будут сподеваться на допомогу Европы, и это мощный сигнал, такой, как и идет из Украины, и для Европы это будет, перш за все, значить клопот. Европа, как бы скажем, не
клопот может. Клопот вы в таким, в негативном, кажете, плане?
Можно сказать и в негативном, потому что Европа, во-первых, как мы видим, ну, не хочет псовать себе отношения с Москвой, а по-другому не может так само кинуть и Украины. Пасля таких выбараў трэба дапамагаць, трэба
Европа будзе значыць фармуляванне нейкай палітычнай выпрацоўкі нейкай палітыкі.
Іншы, я думаю, было б намнога лягчэй да Европы, калі б пасля гэтых выбараў стварыўся падобны баланс, які ў папярэдніх выбарах, ці парламенцкіх у краіне, калі, скажам, маем дзве сілы, якія моцна сабой змагаюцца, і тады для Европы заўсёды ёсць апраўданне. Ну, мы не можам зрабіць, паколькі, як бы, скажам, сам народ не жадае.
Ну, мы не абмяркоўваем это, мы не не вяшчаем на Украіну, мы не украінская служба радуе свабоды. Ефім, а з вашага пункту гледжання, для саміх украінцаў, гэтыя выбары што-небудзь прынцыпова змянілі, ці проста это ўжо той палітычны шлях, які пачаўся на Майдані, ён працягваецца, ён не мог быць іначай?
Можна сказаць і так, можна сказаць, што это тот путь, які пачаўся на Майдані, собственно, і партії від себе називають партіями Майдана, ті, які победили. Несомненно. Здесь есть целый ряд обстоятельств, я всех их не смогу подсчитать. Ну, скажем, практическое исчезновение коммунистов с украинской территории в Восточной Европе не вполне обычное явление. Поражение националистов крайних тоже весьма важно. Но, в принципе, здесь важно понять вот что. Надежды, которые некоторые злорадно связывают, скажем, с социальными трудностями, после которых якобы должно начаться отрезвление украинцев и возвращение их в лоно российской политики, мне кажется, совершенно неосновательно. Если на Украине, а это можно ожидать, начнутся социальные трудности, экономические трудности, переходящие в социальное беспокойство, беспорядки, может быть, какие-то, то они будут вестись всегда с проевропейских позиций. Правительство будет обвиняться в том, что оно недостаточно проводит реформы, и из-за этого трудности возникают. Не потому, что начат европейский путь. Наоборот, они будут требовать от правительства большей решительности, продолжения.
И это головный смест вот этого
выбора. Мне кажется, да, что возвращение в лоно российской политики
европейский
уже не будет.
Складник политичного вот этого месседжа. В этом смысле тогда и питание до вас, Алексей. А с пункта влежения перспективы белорусской демократии, с пункта влежения того, что Беларусь зноў уступае ў чарговы, гэтак, так бы мовіць, выбарчы цыкл прэзідэнцкіх. Гэтыя выбары, які, па-вашаму, сігнал пасылаюць?
Для цяперашняга беларуска беларускіх выбараў, я думаю, гэта не мае такога вялікага значэння, але ў прынцыпе на перспектыву Украіна магчымая як альтэрнатыўная нейкая мадэль для Беларусі. Беларусы глядзяць на Украіну як на найбліжэйшую краіну для сябе і параўноўваюць сябе з Украінай. Таму тры пытанні найважнейшыя украінскія, якія заўсёды расчароўвалі беларуса, які глядзіць, гэта карупцыя, гэта інфраструктура, тых, хто прыязджае на Украіну, адно з першых уражанняў, якія ў іх дарогі, якія ў нас, гэта перавага беларускага рэжыму, так бы мовіць. І эканоміка агулам, як будзе дзейнічаць цяперашні ўрад, ці здолее ён пераадолець эканамічныя праблемы. Дык вось, ёсць маленькі шанец, ён вельмі маленькі, і гэта складаная сітуацыя, бо працягваецца фактычна вайна, нягледзячы на перамір'я. Працягваюцца шматлікія праблемы, але гэта шанец стварыць нейкую альтэрнатыўную мадэль, якая была б прывабная для беларусаў.
А вось такі самы прыклад, пра які вы гаворыце, калі взяць там Літву ці Польшу, ён што, не працуе для беларусаў?
Літва, на жаль, ужо не працуе. Калі на пачатку 90-х беларусы глядзелі на Літву і бачылі, што ў Беларусі прыблізна аднолькавыя эканамічныя стартавыя умовы, але розніца была ва ўзроўні нацыянальнай свядомасці, дык цяпер беларусы меншай ступені могуць сябе параўноўваць з Літвой, бо Літва ўжо прайшла дастаткова вялікі шлях.
Здалёка ўжо.
Дастаткова вялікі шлях, і паралелі не настолькі відавочныя для беларусаў.
Вось, Ефім, Ян казаў пра клопат, пра праблему, в пэўным сэнсе, якой застаецца Украіна для Европы. На гэтым тыдні былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Андрэй Саніку апублікаваў артыкул у ангельскай газеце «Гардыен», в якім вельмі жорстка выказаўся пра палітыку Европы што да Украіны, і галоўная теза яго, галоўная, от я працытую, «Европа не можа зразумець, што гэта вайна, якую вядзе Расія, з Европай, а не з Украінай». Вы пагодзіцеся з такой ацэнкай таго, што адбываецца, што Расія ваюе ў Европе з Украіне з Европай?
Я, в принципе, удивлен и рад тому, что белорусский политик разделяет эту позицию. Она много раз уже была высказана в печати, в основном российскими деятелями, но не официальными деятелями оппозиционными, что идет война России фактически с европейской цивилизацией. В России это не скрывается, хотя сейчас как бы акцент перенесен на Соединенные Штаты, которые считаются главным врагом. Но, в принципе, война идет с Западом. Так россияне видят своего основного исторического противника, скажем так. Россия не Запад. Вот, я бы сказал, девиз всей современной российской внешней политики. Это противостояние Западу вообще. В том числе и европейской цивилизации, которая видится россиянам упадочнической, декадентской, неправильной и так далее. Другое дело, что Россия как альтернатива абсолютно никому не интересна, поскольку Россия еще не выработала серьезные параметры своей цивилизации. Никто не знает, о чем идет речь. Идет ли речь о какой-то азиатской модели или нечто среднее. Так вот, действительно, война, которая ведется на Украине, это попытка России фактически доказать Западу, что Россия является реальной альтернативной силой к западным ценностям, к западным возможностям распространять свое влияние. Поскольку Россия видит западный путь Украины как вызов, брошенный российской цивилизации.
Вот вы несколько раз вот подчас нашей гутарки уживаете слово «Россия». Вот скажите, вот на этом тыдні з'явілася такая газетная сенсация в жёлтай прэсе американской про тое, что Путин серьезно хворы, что ему засталося жить 3 года. Вот незалежно от этой информации, правда ці не, скажите, вот то, что зараз отбывается, это особистый проект Путина, без его было бы иначе?
Несомненно, несомненно. Режим личной власти, а он так и проявился как режим личной власти, где вертикаль власти под Путина. И это не западными политологами придумано, это российские политологи вот сейчас в Сочи сформулировали однозначно. Россия существует только как Россия Путина. Без Путина нет России. Другое дело, что это абсурдно в принципе, по существу, поскольку Путин смертный, как все люди смертны. Неважно, умрет ли он через 3 года или через 23. Рано или поздно он должен уйти, и тогда начинаются проблемы. И в этих проблемах ведь все существо, я бы сказал, альтернативы.
Я просто не могу тут не задать пытание своим коллегам. А Беларусь – это проект Лукашенко, то, что мы теперь маем, если бы вы отказали?
Теперешняя Беларусь частково проект Лукашенко, але частково это так само проект исторических обставин. И я не совсем погодился с Ефимом в этом питании, потому что так, безумовно, то, что отбывается теперь в России, шмат залежит от особы Путина. А ли выпадковая особа Путина? Кого, например, казали, кто будет, кого Ельцин пропонует за место себе, сыходячи? Говорили про Степашина, Примакова, люди, которые связаны со спецслужбами. Болгарский политолог Иван Крастев, когда говорил про особу Путина, сказал так. Путин, когда люди выходят на улицу, не думая, для чего они выходят, чего они потребуют. Он думает, кто их послал. Але так мыслить не только Путин. Это логика спецслужбов, это логика теории взмогу. И мне кажется, что даже когда это особистое питание Путина теперь, с его сыходом,
коли люди, которые
придут люди со спецслужбов, а даже и люди из другого лагеря, Навальный, Ходорковский, уже сказали, что пробаться, Крыма мы не отдаму.
Ян, то же самое питание, как бы вы отказали.
Так, я думаю, я погоджуся с Ефимом, який каже, что это особистый проект Путина, але зараз, коли б, например, Путин праз месяц помер, и кто б не пришел, ці пришел бы, скажем, інший чекіст, ці пришел бы, скажем, нехто з так званого російського демократичного лагеру, просто цар разбудил у народе сподевание. И наступный цар, он не может, как бы, скажем, на это приплющить в очи и робить, скажем, некий инший проект. Есть, как бы, окресленный настрой сирот российской громадскости. Есть то, что Крым наш, и я не думаю, что...
А Лукашенко так само наш, и Беларусь, якая сегодня иснует, это так само особистая Украина Лукашенко.
Да, в великой ступени так. Лукашенко, треба сказать, он имеет свой белорусский проект. Я бы не сказал, что это некий российский, ці, скажем, это служба. Только он просто иначе уявляет Беларусь, чем, ці, скажем, оппозиционный лагерь.
Ну что ж, коли мы имеем одразу две страны, которые особистые проекты, то постоит такое интересное питание, что бывает, когда они сутукаются. Вот недавно на встрече с российскими журналистами Александр Лукашенко полечил потребно нагадать, что неколи брянские и смоленские земли належали Беларуси. Ефим, вас удивили отказы?
Мне кажется, что вся эта инициатива по, кавычках, восстановлению старых границ Белоруссии имеет скорее провокативный, сознательно провокативный характер. Это глубокая ирония над той политической риторикой, которую позволяют себе сейчас российские государственные мужи, начиная с Путина. Потому что ведь Россия ведет себя чисто империалистически. Когда ей выгодно, она принимает принцип или признает принцип территориальной целостности, что захвачено, то наше. Когда ей выгоден другой принцип, она говорит о национальных отношениях. Она фактически восстанавливает принцип нацистской Германии «Blut and Boden». Это классический националистический принцип «кровь и почва», взаимоувязанная. Но никогда вы не могли услышать, скажем, от московских деятелей, что они готовы обсуждать будущее Калининградской области, где русские никогда не жили, исторически никогда не принадлежало. Более того, даже несчастные мельчайшие Курильские острова считаются исконно российской. Мы пяди не отдадим. Хотя почему не отдадим, почему это российское...
А почему?
Потому что российский принцип, как можно больше территории, если она однажды уже освоена, эта территория, отдавать ее нельзя. Это относится только к России. Об Украине Путин сказал, чего они держатся, цепляются за каждую деревушку. Почему более, так сказать, широко не подойти к вопросу и не отдать часть территории? То есть Лукашенко здесь, скорее всего, сиронизировал. Он сделал пародию, как бы сыграл пародию на российскую империальную политику. Он показал России, посмотрите, что получается, ведь границы-то никогда не были такими. Вообще Россия своих границ никогда не знала. Не было такого периода, кроме определенного периода Советского Союза, когда Россия бы четко сказала, это наши границы. Нет. Выходили в походы, захватывали новые границы.
Был на вот такой анекдотский между Россией, с кем захочешь, с тем
и... Так, с кем захочешь.
захочет, кем захочет.
И границы. Совершенно верно. И вот Лукашенко, мне этот ход представляется весьма интересным. Могли бы и другие страны, а не только Беларусь. Страны вроде Германии напомнить России, что произошло в результате войн. И как следует относиться к границам. Можно ли их трогать на основании того, что кто-то где-то когда-то жил? Пожилые люди Беларуси прекрасно понимают, чем это грозит. Чем грозит принцип «кровь и почва». Он грозит только войнами, пролитием новой крови.
Вы слушаете «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. Нагадаю основные події дня. У Менску помер Валерий Фролов. Политику и генералу в отставке было 68 годов. И он собирался взять удел в выборах президента 2015 года. У Литве арештовали белорусского шпиона. У суд передадена криминальная справа, у якой громадянин Литвы обвинувачивается у шпионажи на користь Беларуси. Операция продолжилась 3 года. Удельников голодовки звольненных рабочих у Бобруйску затримала милиция. Про 2 години затриманих активістів Свободного профсоюзу відпустили, але заборонили проводити голодовку коля гарвиконкама. Депутати Палати представників сьогодні в першому читанні прийняли закон об альтернативній службі в Білорусі. Альтернативна служба буде тільки для вірників. Росія протягує повелічити свою військову груповку у Донбасі і поставляти зброю тамтейшим бойовикам. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Зону Свободи». Тема передачі – чому українські вибори важливі не тільки для України і чи можлива імперська Білорусь. Це питання ведучий «Зони Свободи» Олександр Лукашук обмірковує з колегами Олексієм Жнаткевичем, Яном Максимюком і Ефімом Фіштейном.
Війна – це, звісно, інструмент і механізм, і можливий рухавік історії. Так само це і іронія. Питання, вот, яке я вам зараз хочу задати, воно не зовсім теоретичне, хоча сформулював його в найновший час, це Френсіс Фукуяма, який заявив, що можливо ми присутнічаємо при кінці історії. Ось те, що ми зараз бачимо, це так, як зараз хоче знову змінитися територія і державність, і історія. Це кінець, це те, що історія протягується, чи це просто повторення того, що все, що це було, насамперед, це не розвиття історії, а її пробуксовка. Вона, те, що ми відбуваємо, бачимо, відбувалося шмат разів. І, насамперед, це правда, історія в цьому сенсі розвиття скінчилася, ну от, скажімо, в європейському зв'язі. А тут присутнічає. Яка тут можлива роль Білорусі? Що, як ви, Ян, бачите, от, в отгуки, коли поглядеться в українське люстерка і на місце і будучиню в Білорусі?
Я, може, скажу пару слов про гэтую концепцию Фукуямы, про конец истории, тому что он приезжал несколько годов тому назад, был на нашем радио, и он тлумачил, что не треба разуметь моего тезису про конец истории, что как бы скончились войны, скончился передел межев и так далее. Конец истории треба разуметь, так как я зразумел господина Фукуяму, так что, как бы скажем, история дошла да, как бы своей наивысшей ступени развития политической системы. Либеральная демократия, это, как бы скажем, да его наивысшая ступень. Никто ничего не придумал, и в том сенсе он тлумачил. Как бы скажем, история она закончилась. А то, что отбываются войны, что тут, скажем, есть разные национализмы, разные исламизмы и так далее, это ягоному тезису не перечить. В том сенсе, отказываясь на ваше питание, а ци для как треба глядеть белорусам на это. Ці Білорусь, для Білорусі історія скончилася чи ні? Так ні.
Чи треба долучати Збранщину? Ні.
Поводлі Фукуями для Білорусі ще далеко.
Ще далеко.
До цієї ліберальної демократії, як люди до цього доросли, так що для Білорусі ще історія не скончилася.
Справді, коли поглядеть статистику, за там 300 років, це є у Фукуями, як міняються, як держави доходили до цього демократичного узровня по стагодзям, то, звісно, пік – це 20-е стагодзі після війни. І демократична держава, одна з основ, яку ми політологія прийняла, те, що демократичні держави не воюють одна з одною. Воюють тільки або автократичні держави поміж собою, диктатури, або диктатури з демократіями. Олексій, 2015 год, це год, коли в Білорусі будуть обвещені президентські вибори. От ця позиція іронії, як глибока, як назвав її Ефім, якою дозволяє собі Лукашенко, Ці, що вона означає? Вона небезпечна для його. Ну, я просто для наших глядачів нагадаю, перед минулими виборами, 5 років назад, у Росії почалася моцна інформаційна атака на Олександра Лукашенка. Були показані дуже критичні серія фільмів «Хросний батько», які фактично сродками масової інформації його рихтували в російською, скажімо, громадську ніяку думку, для того, що можна і без Лукашенки. Что мы зараз, что зараз отбывается?
Ну, по-перше, это не только ирония, это еще и позиция, скажем, крыху слабейшего у спрэчцы с мацнейшим показать, что он не боится. Это один из моментов. А другое, то, что, конечно, украинская ситуация моцно узмацнила позиции Лукашенко в белорусском громадстве и моцно сослабила позиции тех, кто Лукашенко супротивит, тому что им теперь... Акрамя ранейшага питання, як ви зменіце Лукашенку, не заліўшы краіну крывёю, і питання, а якая ваша мадэль, што будзе замест Лукашэнкі, што будзе замест гэтай стабільнасці, якая больш-менш там камусьці падабаецца, камусьці не, але што вы прапануеце взамен, ім яшчэ трэба адказваць цяпер на трэцяе пытанне. А як ви зменіце гэта, і як ви прадухіліце тое, каб на наступны дзень, умовна кажучы, Разанская Повітряна дивізія не була у Мінську.
Я хотел бы вот что вспомнить. Весь украинский кризис и война России с Украиной фактически показала, что мысли о том, что Россия имеет совершенно другой путь, который она может предложить Западу в качестве альтернативы, это самообман. В глобализированном мире взаимозависимость так велика, что делать то, что тебе захочется и вздумается, не получается. Вот почему вот мы смотрели вначале на встречу героев Донецкого аэропорта. Почему Россия этот аэропорт не захватит просто так? Ведь может же она его разбомбить к чертям.
Как Грозный.
Можно это сделать, наверняка. Почему она этого не делает? Потому что она поняла вдруг в какой-то момент, что все это взаимосвязано, что существуют западные санкции, и они вряд ли снимут их, если она захватит сейчас то, что находится за чертой перемирия. Вот почему она сейчас не идет дальше и вряд ли пойдет. Она понимает, что и Мистрали нужны, и западные кредиты ей нужны. Она наткнулась, я бы сказал, даже напоролась на лимиты своих возможностей. Я уже не говорю о героизме украинцев, который несомненен. Но есть лимиты возможностей. Нельзя сейчас миру сказать, мы будем поступать так, как нам захочется, менять границы, как нам захочется. Это то, над чем сейчас, я думаю, мучительно и болезненно думает Путин.
Ну вот, коли вы кажете сейчас, але тут разница видать только в том, что в 20-м стагодзе, на самом речь, нельга было. Коли Гитлер подумал, что можно, просто это взяло больше часу и миллионы життев. Але все ж таки оказалось нельга. Але вертаючыся да пытання, якое мы зараз бачылі, Алексей, што ў вас у галасах, у рускіх галасах, на што вы звернулі ўвагу?
Ну, в прынцыпе, там пацверджанне ў некаторых адказах той тэзы, пра якую я казаў, адказваючы на пытанне пра украінскую мадэль. Для людзей паза межамі Беларусі з Расіі і з Украіны прывабнымі выглядаюць наступныя рэчы. Лукашэнка нібыта змагаецца з карупцыяй. Узровень карупцыі ніжэйшы, чым у суседніх краінах Украіна, Расія. Інфраструктура лепшая. Это тое, што заўважаюць шмат хто. Пераязджаеш, наш корэспондэнт расказаў, вось пераязджаеш мяжу, да, і адразу відаць, як адрозніваецца інфраструктура. Здаецца, в суседніх в областях Бранская, Смаленская з аднаго боку, там Магілёўская з другога. І трэці момант, што можна, канечне, запярэчыць, што, маўляў, все гэта зроблена коштам российских субсидий, российской подтримки, низких цен на газ. Але люди бачат то, что они бачат. И вот за это притягивает. Другая речь, что уже тут питание, насколько это залежит особисто от Лукашенко, а насколько это залежит от традиционных белорусских неких якостей. И многие люди говорят, что и в советский час Минск отрознивался выгоднее,
чем Бог. Ну и в досоветский час. Кто ведает историю, так само и в досоветский час это сопровождает. Так, брукованки и стыли великие скончались на меже Великого князства Литовского. А Ян, а вот вы поглядели зараз этой реакции. Скажите, вот коли б такая территория долучилась до Беларуси, какие, по-вашему, это имело наступство для белорусской экономики, для национального проекта Беларуси, для белорусской культуры?
Ну, коли б долучилась до этого, до Беларуси две области, а может, навык три, и Москва далей давала субсидии Беларуси, так может, и добрые было бы наступство. А речь у тем, что... Не, ну, все равно, с этого навык опытания выникает... Нават людзі, якія кажуць, што ну не варта далучацца з такой вялікай краіны да малой, яны адчуваюць, адчуваецца, што яны жывуць гораю, там, чымсьці, скажам, у Беларусі. І для Беларусі быў бы гэта эканамічны клопат. Для быў бы таксама, ну, тут я б ўжо не кажу, быў бы гэта і клопат абсалютна і культурны, бо далучылася да Беларусі яшчэ вялікая тэрыторыя з расійскамоўным насельніцтвам, нават калі хтосьці там яшчэ.
Вы не верыце ў гістарычную справядлівасць?
Ну, не веру. не веру. І не веру тое, што для самога працэсу беларусізацыі Беларусі гэта было б карысна далучыць менавіта яшчэ некалькі мільёнаў людзей расійскамоўных, людзей з менталітэтам менавіта такой супольнай, як бы скажам, рускага міру, і што з гэтым можна было б Беларусі захаваць яшчэ нейкую такую сваю самабытнасць, нават якая ёсць цяпер.
Тым часам у Расіі працягваецца палітыка адносна да Украіны. Было ўжо заявлена пра прызнанне выбараў, якія будуць адбывацца на тэрыторыях, кантраляваных сепаратыстамі у Луганску і Донецку. Працягваецца фармаванне ўрада ў Кіеве, а ў самой Беларусі без зменаў застаецца цэнтральная праблема у палітычнай сітуацыі. Гэта пытанне правоў чалавека і дэмакратыі. У зняволенні па-ранейшаму застаюцца палітвязні. Ігор Лінєвіч, Євген Васькович, Миколай Дзядок, Эдуард Лобов, Василь Парфянков, Артем Прокопенко, Микола Статкевич. Разом яны провели за кратами 25 годов, 1 месяц и 18 дзён. Іх імёны, іх лёсы, кантэкст іх падзеяў, пра якія мы думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Вы слухалі перадачу «Зона свабоды». Яе вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Ефім Фіштэйн.